Мы сегодня продолжаем семинар, посвященный пророчествам книги Даниила. И сегодня я заглавил тему, которую мы будем изучать, «Добрая весть о суде». Наверное, каждому из вас знакома эта история, которая записана в Священном Писании, в книге Царств. Это третья книга Царств, третья глава, 16 стиха. Мы читаем Слово Божие. «Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали перед ним. И сказала одна женщина: „О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме. И я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе в доме, никого постороннего с нами не было. Только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, и она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, и когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди, утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвым. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина: „Нет, твой сын мертвый, а мой живой“. И говорили они так пред царем. И сказал царь: „Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый“. А так говорит: „Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой“. И сказал царь: „Подайте мне меч“. И принесли меч к царю. И сказал царь: „Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной, половину другой“. И отвечала эта женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: „О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его“. А другая говорила: „Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите“. И отвечал царь и сказал: „Отдайте этой живое дитя, не умерщвляйте его, она его мать“. И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд». Удивительная история Священного Писания о суде и о мудрости, которую дал Бог Соломону, чтобы рассудить это дело. На основании Слова Божия, изучая тему суда, мы обращаем наше внимание на эту историю, потому что уже в этой истории мы видим первый и самый важный урок о суде. В народе израильском не было адвокатов. Сам судья становился на сторону обиженного. Он был защитником и судьей в одном лице. Судья становится на сторону невиновного и защищает его. Поэтому весть о суде и то, что произошло на этом суде, для этой женщины, которая не была виновной, которая получила защиту, которая получила своего живого ребенка назад, весть о суде была доброй вестью или не очень доброй вестью? Она шла домой с радостью, потому что судья защитил ее. Весть о суде – это весть надежды, это весть добрая. С первой главы книги пророка Даниила мы видим противостояние двух городов, как мы вчера говорили: Иерусалим, город царя, Вавилон, город Баала. Противостояние истины и заблуждения. Вся книга Даниила открывает нам панораму великой борьбы между добром и злом. И хотя в этой книге мы читаем о столкновениях между государствами и империями, но все же мы не должны забывать, что главная борьба – это борьба вертикального направления, борьба между истиной и заблуждением, борьба между истинной религией и ложной религией. И сегодня, особенно в связи с событиями на Ближнем Востоке, многие проповедники обращаются к книге пророка Даниила, особенно к 11 главе, и они привязывают все происходящие события сегодня пророчеством Даниила. Сегодня вечером мы будем изучать 11 главу книги пророка Даниила. Я приглашаю каждого из вас на это удивительное исследование. Но в нашем исследовании пророчеств мы никогда не должны забывать о той великой борьбе, которая происходит вокруг престола Божия, вокруг истины Божией, вокруг святости и вокруг плана спасения, который Господь открыл нам в Слове Своем. Сегодня, изучая тему суда, мы начинаем с 7 главы книги пророка Даниила. «И видел я в ночном видении моем, и вот 4 ветра небесных боролись на великом море». Даниилу показано в видении 4 небесных ветра и 4 зверя, которые выходят из моря, не похожие один на другого. Во 2 главе книги пророка Даниила Бог показал 4 металла. Золото, серебро, медь, железо, и затем ноги истукана, железо, смешанное с глиною, частью глиняные и частью железные, 10 пальцев на ногах. Бог открыл в видении Даниила 2 главы весь ход мировой истории на примере 4 металлов. В 7 главе книги пророка Даниила Бог показывает ему 2 видение. Всего в книге Даниила есть 4 видения. 4 видения Даниила и 7 молитв Даниила. В 7 главе Бог снова открывает ему историю, но уже использует не металлы, а уже использует образы зверей. Лев, барс, пантера и зверь страшный и ужасный, 4-й зверь. Бог показывает ему развитие мировой истории на образе зверей, животных, показывая снова развитие мировой истории. И затем, вместо 10 пальцев, которые мы видели на ногах истукана, Бог показывает 10 рогов у страшного и ужасного 4-го зверя. Через своего пророка Бог открывает пока политическую арену борьбы. Но вот, когда история приходит к 10 рогам и к 10 пальцам на арену мировой борьбы, выходит еще одна власть, которая представлена образом небольшого рога. Даниила 7 глава 8 стих говорит: «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще какой рог? Небольшой рог». На этом роге теперь сосредоточено внимание Даниила. Он теперь о нем говорит. В этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Удивительно, что это за рог, у которого появляются глаза, появляются уста, которые говорят высокомерно. Эти качества рога говорят об особой характеристике этой власти. Это не просто политическая власть. На арене мировой борьбы появляется власть религиозного и политического характера. Это власть, которая говорит высокомерно, говорит богохульно и направляет свое действие не только в горизонтальном направлении, но против истины Божией она направляет свое действие. Когда Даниил в видении увидел эти события, открытые Богом как панораму истории нашей планеты, Даниил пишет: «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, и видения головы моей смутили меня». Даниил, который верит в Бога, который не знает поражения, Бога, о котором мы вчера с вами говорили, Бог, который вечен, неизменен, святой, праведен, дивный, хранящий завет, но получил откровение этого видения, мы видим, что даже Даниил, имея такую сильную веру в Господа, он говорит: «Дух мой что? Вострепетал». Он увидел, что это будет непростая власть. Это будет власть, которая восстанет против самого Бога. И в книге Даниила, 7 главе, приводятся 10 признаков, как минимум, этого малого рода, этой власти, человеческой власти, которая восстает против истины Божьей. Он вышел из 4-го зверя, то есть на территории языческого Рима. Он появился среди 10 рогов, то есть на территории Европы. Его время появления после 10 рогов, 24 стих, то есть после распада Римской империи в 476 году, нашей эры или после Рождества Христова. Этот рок отличный от других. Это не просто политическая власть, это власть религиозная, которая направляет свои действия против Бога. Он стал больше других, то есть его влияние распространяется шире и больше, и могущественнее, чем другие государства Европы. С его появлением связано истребление трех царей. Три из европейских государств были уничтожены и вырваны из корня, потому что они не подчинились, не покорились власти малого рода. Слово Божие говорит, он говорил высокие слова против Всевышнего. Высокие слова в Библии еще приравниваются к богохульству. Это слова, которые превозносят себя над Всевышним Богом. 25 стих 7 главы говорит о том, что эта власть преследует святых Всевышнего. Тех, которые не подчиняются этой церковной власти, сжигали на кострах, истребляли из-за непокорности человеческому правительству. 25 стих говорит, он возмечтает отменить или изменить праздничные времена и законы. Эта религиозная власть действует в направлении против закона Божия, чтобы изменить праздничные времена и законы. Определено и время правления этого малого рога. Он царствует время, времена и половину времени. На основании этих признаков, исследуя Слово Божие, мы видим, что на арену политической борьбы в этом мире выходит религиозная власть. Власть, которая появилась на территории Европы после 476 года, это церковная римская власть, которая направила свое действие против закона Божия и против истины Слова Божия. Что же это за малый рог? Сегодня есть два главных толкования, которые вы встретите в этом мире в отношении малого рога из Даниила 7 и 8 главы. Есть толкование о том, что это Антиох Епифан, который жил во втором веке до Рождества Христова, ни исторически, ни территориально. Эта личность не соответствует определению малого рога, которое мы изучили. Сегодня большинство протестантов говорят, что малый рог – это будущий антихрист, это будущий человек, который появится в период последних 7 лет времени истории Земли. Он будет действовать неизвестно в каком году после Рождества Христова. Мы видим, что ни одна из этих личностей не подходит к тем библейским признакам, которые мы определили сегодня. Власть малого рога – это религиозная власть, которая появилась в свое время на территории Европы, которая действовала на протяжении 1260 лет. Это религиозная власть Римской Церкви. Все признаки, которые мы изучили, соответствуют этому. Изучая книгу пророка Даниила, мы видим, как Господь постепенно открывает истину. Он во второй главе открыл одно видение Даниилу, показал общую схему истории на примере истукана, 4 металла. Затем второе видение Даниила, это 7 глава, к которому мы обратились сегодня. Он также показывает ход истории и показывает больше уже деталей. Пророчества, которые открыты, видения, которые открыты здесь, они не противоречат предыдущим видениям, которые открыты были раньше. Они только дополняют и развивают их. Третье видение, видение 8 и 9 главы, это видение, которое еще больше деталей добавляет на эту панораму, которая уже открыта была раньше. И затем видение 10 и 11 и 12 главы еще больше расширяет то, что Господь открыл нам. Почему сегодня нам важно видеть эту схему и структуру книги Даниила? Тогда у нас книга Даниила рассматривается как единое целое. Мы видим общую панораму, детали, которыми дополняет Господь. Нам тогда проще понимать и толковать видение из книги пророка Даниила. Поэтому сегодня мы начали с 7 главы. Давайте мы посмотрим теперь на 8 главу, где Господь продолжает тему небольшого рода. Понимая, что Бог расширяет эту тему, речь идет о том же небольшом роде, который упомянут в 7 главе. От одного из них вышел небольшой род, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране и вознесся до воинства небесного и низвинул на землю часть всего воинства и звезд и попрал их. Я хочу, чтобы мы не забывали, изучая пророческие книги Даниила или Откровения, видеть духовный аспект этой битвы. Чтобы мы не привязывали события книги пророка Даниила только к Ближнему Востоку или только к горизонтальному направлению. События, описанные в этой книге, говорят о том, что рок ведет войну не только против истины, против святых Всевышнего. Он не только преследует людей на земле, но он направлен, чтобы вознестись против кого? Вождя воинства небесного, как говорит следующий стих. И даже вознесся на кого? На вождя воинства сего, и отнято было у него. Обратите внимание с заглавной буквы, кто этот вождь воинства небесного? Иисус Христос. Мы видим, что эта религиозная власть направляет свое действие и возносится. В оригинале здесь используется слово «восстал». Он восстал против вождя воинства небесного, чтобы отнять у него ежедневную жертву, и поругано было место святыни его. Вот оно измерение великого вселенского конфликта. Вот она великая борьба, которая выходит за рамки того, что мы видим на земле. Мы видим только войны, смену мировых империй, но Господь в Слове Своем через Даниила показывает, что эта великая борьба имеет намного больший размах, вселенский размах. Размах, который включает в себя восстание против самого Господа нашего, Иисуса Христа. Это слово «тамид», «отнято было у него тамид». Это слово «тамид» в оригинале обозначает собой служение Иисуса Христа. То, что Иисус Христос совершает для спасения каждого человека. И поэтому небольшой род претендует отнять и занять место Иисуса Христа, узурпировать то служение, которое принадлежит только Иисусу Христу. Что же такое тамид? Что это за служение Иисуса, которое принадлежит только Ему? Тамид, этим словом было обозначено несколько видов служения, которые происходили в земном святилище. Тамид, постоянными были хлебы и предложения, которые справа во святом находились на столе. Что символизировали собой эти хлебы и предложения? На что они указывали? Благодарю. На Христа. Христос говорит, я есть хлеб живый, сшедший с небес. Они указывали на Христа, слово живое, которое стало плотью и обитало вместе с нами. На кого еще или на что указывали эти хлебы? На Слово Божие. Слово написанное. А скажите, между Христом, Словом Живым и этим Словом Библии, Словом написанным, есть разница или нет? Есть разница не в природе, но в содержании, в вести. Нету разницы. Люди некоторые сегодня говорят, я Христа люблю и Христа я принимаю, но Слово Божие не все, а только частично я могу принимать. Мы видим, что Слово Божие, хлебы, которые находились там постоянно, они символизировали собой служение Иисуса Христа. Затем был жертвенник курения, фимиам, с которого возносился и через завесу попадал в присутствие Божие, собой символизируя посредническое служение Иисуса Христа, молитвы святых, которые возносятся к престолу Божию через Иисуса Христа. Средневековая церковь отняла у людей Библию, запретив Слово Божие и заменив Слово Божие своими постановлениями, традициями и заповедями. Служение молитвы непосредственно Господу было также поднято и заменено посредниками, святыми, молитвой и исповедью перед священником. Слово Божие говорит, было отнято у него тамид, то постоянное служение, которое было символизировано в храме, в земном святилище на этих примерах. Еще один тамид, еще одно постоянное, то, что было всегда в храме Божием, был семисвечник, свет которого был единственным источником света во святилище. Не было ни одного окна, не было ни одного другого источника света, только свет, который исходил отсюда. И там, в этих лампадках, не было лампочек, как нарисовано здесь. А что там было? Там был елей, который был символом Святого Духа, и там был огонь, который также символизировал собой служение Иисуса Христа, который сказал «Я свет миру». Служение Святого Духа, как посредника между Богом и человеком, также было узурпировано и занято этой властью. Затем был также жертвенник всесожжения, на котором постоянно возжигались жертвы, приносимые людьми, для того, чтобы получать прощение грехов. Здесь постоянно горел огонь. Господь хотел сказать каждому грешнику, в любое время я готов принять грешника. Я готов выслушать его молитву и простить его. Все эти виды служения указывали на Иисуса Христа, который есть единый посредник между Богом и человеком, Спаситель наш Иисус Христос. Мы видим в истории, что Малый Рог узурпирует все эти служения, которые принадлежат только Иисусу Христу, чтобы Ему принимать поклонение, исповедание грехов, быть источником света, быть источником Слово, которое не всегда являлось Словом Божьим. Даниила 8 глава говорит, «И он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Вот он размах великой борьбы. На земле действует эта власть, и что Библия говорит? Он повергает истину на землю, он действует и успевает. Слово Божие, раскрывая перед нами панораму этой великой борьбы, продолжая дальше говорить, Господь назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Эту великую борьбу между Малым Рогом и вождем воинства небесного рассудит Бог. На чьей стороне истина? Слава Господу, что не нам судить. Слава Богу, что Он назначил день, в которой будет праведно судить вселенную. Если посмотреть на 7 главу и на 8 главу книги пророка Даниила, то мы видим, что описание суда соответствует очищению святилища. Это одно и то же событие. Суд небесный решит вот этот огромный конфликт между властью Малого Рога и властью вождя небесного. Слово Божие говорит, «Я видел, как этот рог вел со святыми брань и превозмогал их, доколе не пришел верхний днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Почему я хотел представить вам вот эту мировую великую борьбу между истиной и заблуждением? Чтобы мы понимали сегодня шире, истину о небесном суде. Небесный суд часто в понимании верующих людей это только меня, то, что касается, то, что Бог будет меня судить. Но книга пророка Даниила помогает нам увидеть, что суд во Вселенной, в этот суд вовлечены вот эти противостоящие власти, которые направлены друг против друга. Это власть Малого Рога и власть Святого Господа. Мы видим, что Рог вел брань. Происходила эта война, конфликт. Он превозмогал какое-то время, доколе не пришел кто? Ветхие днями. И вот эта следующая фраза. Суд дан был святым Всевышнего. В других переводах звучит так. Суд решил в пользу святых Всевышнего. В этой великой борьбе победу одерживает князь воинства небесного, вождь воинства небесного, и суд решает конфликт в пользу святых Всевышнего. И наступило время, чтобы царством овладели святые. В 8 главе также сказано, когда этот суд начинает свое действие, когда он совершится. И услышал я одного святого говорящего и сказал ему святой, этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утра, и тогда святилище очистится. Описание сцены суда из Даниила 7 главы соответствует очищению небесного святилища из Даниила 8 главы. Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к каким временам? Отдаленным временам. Вот почему Даниил заболел, вот почему он изнемог. Он понимал, что 2300 вечеров и утр – это не просто 6,5 лет, в буквальном смысле. Это относится к каким временам? К отдаленным временам. Тогда святилище будет очищено. Слово «цедек» обозначает «очиститься», «восстановиться». Раз в год проходило особенное служение во святилище. Служение, которое называлось «День примирения», когда священник с кровью козла для Господа входил во святое святых, кропил этой кровью, очищая святилище таким образом от грехов всего народа Божия. Слово Божие говорит, что таким образом и небесное святилище будет очищено, потому что процесс великой борьбы подойдет к своему завершению. Истина будет восстановлена. Истина, которая была попираема, она будет восстановлена Господом, и победа будет за истиной, и царство примут святые Всевышние. Возникает вопрос, а где же я буду на этом суде? Чем этот суд станет для меня? Это тоже немаловажный вопрос. Думаете ли вы сегодня о суде Божьем, который уже происходит согласно этого пророчества, начавшись с 1844 года? Где наше место на этом суде? Устоим ли мы на этом суде? Приходим ли мы на этот суд? Мне в этом вопросе помогает Слово Божие. Стих, который записан в Иоанна 16 глава, 8 по 11 стих. Здесь описано служение Духа Святого, о котором мы читаем. Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. В этом одном стихе Бог описывает процесс, как Дух Святой работает с каждым из нас. Первое состояние человека, о котором говорится здесь, это состояние греха. Святой Дух говорит о грехе. В этом состоянии человек погибший, его сердце есть неверие, страх. Он может соблюдать форму какого-то служения, он может что-то даже делать доброе, но он еще не познал Господа. Он еще не принадлежит Иисусу Христу. Святой Дух еще не вошел в его сердце. Библия говорит, Святой Дух с вами, но еще не в вас. Сердце человека еще не открыто для Бога. Оно еще не сокрушилось в покаянии перед Богом. Однажды перед наступлением великого торнадо муж пришел домой, купил в магазине новый барометр. Говорит, жена, смотри, я купил новый барометр. Где мы его поставим? Но вот здесь, на этой стенке мы его вывесим, пусть он нам указывает погоду. Закрепили, прикрепили, посмотрели, смотрится хорошо. Видят, стрелка его зашкаливает. Жена говорит мужу, слушай, что за барометр ты купил? Его стрелка зашкаливает в сторону грозы. Посмотри на улицу, какая погода. Что-то он не то показывает. Иди отнеси его, принеси другой. Муж как послушный, как это должно быть. Садится в машину, едет. Надо же поменять, тогда жена сказала, что нужно поменять. Плохой барометр показывает на грозу. Поехал, купил новый, поменял уже барометр, привез домой и этот поставил. Жена говорит, слушай, в каком ты магазине их покупаешь? Все барометры бракованные, из Китая, наверное, привезли. Показывает снова на грозу. Муж рассердился, взял этот барометр, разбил его, выбросил. Потом посмотрели в окно, смотрят, тучи надвигаются. Гроза наступает. Скажите, пожалуйста, тот факт, что он разбил барометр, отменил он грозу, которая надвигалась? Сегодня люди могут восставать против закона Божия, пытаться его разбить, уничтожить его, но отменяет ли это истину Слова Божия? В этом великом конфликте противостояния истины и заблуждения Господь призывает нас: обратитесь ко мне, и будете спасены все концы земли. Святой Дух указывает на грех каждому человеку. На основании Слова Божия, на основании закона Божия, Дух обличает человека во грехе. Что нужно сделать, как отклик наш на тот стук Святого Духа, который обращается к нам? Слово Божие говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и правильным, что сделает? Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Когда мы приходим к Иисусу, исповедуем свой грех, Он гарантирует прощение. Может, даже вы не чувствуете еще это прощение. Вам записка с неба не упала о том, что вы прощены. Но Слово Божие верно и истинно. Он говорит, если вы исповедуете, какое здесь важное слово? Если. Если вы признаете свою греховность. Люди вам говорят, да ничего, так все живут сегодня. Все обманывают, и ты обманываешь. А Дух Святой вам говорит, нет, нехорошо. Святой Дух говорит, нет, ты грешишь. Слово Божие говорит, исповедуйте этот грех. И Бог что сделает? Простит и очистит. Потому что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Когда мы приходим к Господу с покаянием, Он не как жестокий судья, чтобы наказать. Он желает простить человека и стать на защиту. Бог защитник на суде. Он отдал своего сына, чтобы он умер на Голгофе, для того, чтобы ты и я был прощен им. А праведность. Когда мы приняли Иисуса Христа и исповедовали свой грех, Господь дарует нам не только прощение, Он дарует нам и спасение, по милости Своей и благодати Своей. Прощенный грешник обретает спасение по благодати Божией. Ему не нужно еще его зарабатывать. Ему не нужно еще отрабатывать это прощение, потому что прощение – это дар. Слово Божие говорит, ибо благодатью вы что? Спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. В день искупления, в судный день, для того, чтобы получить спасение, что нужно было человеку сделать еще, кроме того, что он принес жертву, исповедал свой грех, и жертва была, кровь была внесена во святое святых, была покроплена там. Что нужно было делать еще человеку, кроме этого? Всю остальную работу спасения выполнял первосвященник. Спасение Бог дарует грешнику как? По благодати. Это дар. А что такое дар? Это то, что вы не платите за это. Вам не нужно за это отрабатывать. Когда вы приходите к Богу и раскаиваетесь в своем грехе, Бог дарует вам прощение и спасение по великой любви и благодати Своей. Слово Божие говорит так. Имеющий сына имеет что?
Жизнь.
Имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Он может находиться в той предыдущей графе, может даже что-то делать, добрые дела, но не имеющий сына, который не пришел в полном покаянии сердца к Иисусу Христу, не обрел в Иисусе друга, отношения с Господом, он не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете что?
Жизнь вечную.
Все верите в это? Вы имеете жизнь вечную? В Иисусе Христе. Или вы еще беспокоитесь тем, а как же суд все-таки рассмотрит мое дело? Суд-то будет очень щепетильный, суд будет очень точный и справедливый. Слово Божие говорит, если вы приняли Иисуса Христа, вы имеете жизнь вечную. Человек обретает вместо неверия веру, вместо страха он обретает мир в сердце, вместо формы его жизнь наполняет Христос, вместо беззакония и греха. Отношения с Господом ведут к послушанию, чтобы праведность Иисуса Христа отобразилась и в жизни верующих. А как же суд? Что говорит Библия о суде? Ныне суд миру сему, говорит Слово Божие, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Когда Иисус говорит о суде, то в первую очередь речь идет о ком? О нас или не о нас? Идет речь о вселенском конфликте, который будет разрешен на небесном суде, так как Даниил увидел, что восставший против воинства небесного будет осужден. Иисус Христос говорит о суде же, что князь мира сего осужден. Поэтому суд положит конец действиям сатаны. Он будет осужден навсегда. Об этом же говорит книга Откровения. Посмотрите. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над кем? Над блудницей. Над великою блудницей, сидящей на водах многих, отступившей религиозная система и власть малого рога. Духовный Вавилон, отступившая система от Господа, будет подвержена суду Божию. Не нам их судить. Их будет судить высший суд, небесный суд. Блудница будет осуждена. А что же будет со святым? Что же будет с детьми Божьими? Слово Божие говорит: царство же и власть будет народу святых Всевышних. Те, кто приняли Иисуса Христа, те, кто следуют за Ним и принадлежат Ему, для них суд будет доброй вестью, потому что суд решит в их пользу, мы заранее знаем это точно на основании Слова Божия, суд решит в пользу святых, и они примут царство, чтобы царствовать с Иисусом Христом. Они получат совершенство и бессмертие. Во втором послании к Коринфянам, 5 глава 10 стих, говорится: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово». Это серьезная весть. Каждый человек должен будет предстать пред судилище Христова. Но как же тогда понимать этот стих? «Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд что? Не приходит, но перешел от смерти к жизни». Как примирить эти два текста? Один говорит: всем должно явиться на судилище Христово, а второй говорит: верующий в Меня на суд не приходит. Как это понимать? Мы приходим на суд, который сейчас совершается, или нет? Мы знаем, что суд совершается до пришествия Иисуса Христа, потому что, когда Христос придет, сказано, принесет возмездие с собой. Он принесет результаты суда. Суд будет завершен до второго пришествия Иисуса Христа. Как же понимать? Всем нужно явиться, а верующие в Меня на суд не приходят. Посмотрите, что Библия говорит, сама объясняя себя. Но Христос, первосвященник будущих благ, со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божьим. Если вы приняли Иисуса Христа, если вы раскаялись в своем грехе, в свете закона Божия, вы исповедали свой грех и приняли Иисуса Христа, Его благодать и прощение даровали вам очищение от греха. Библия говорит, что вы на суд не приходите, потому что за вас там представителем будет кто? Иисус Христос. Если вашего представителя там нет, то вам придется явиться лично пред Богом и предстать пред Его судом. Сегодня какое преимущество для нас? Избрать Иисуса Христа. Быть одетыми в Его праведность. Наглядные уроки Христа, страница 311 говорит, лишь в одеянии, приготовленном для нас кем? Самим Христом. Можем мы предстать пред Богом. В такое облачение, в одежду своей собственной праведности, Христос оденет каждую кающуюся и верующую душу. В этом одеянии, сотканном на небесах, нет ни одной нити, сотворенной усилиями человека. Спасение Бог дарует только по благодати, по своей великой любви, а не по нашим усилиям. Мы можем прийти к Иисусу Христу, раскаяться в наших грехах, доверить нашу жизнь Ему, следовать за Ним и быть одетыми в праведность Иисуса Христа, в которой нет ни одной нити человеческих усилий. Слово Божие, говоря о суде, упоминает три книги. Книга «Беззаконие» Иеремии 2 глава, где сказано «Всякое нечестие твое отмечено передо мной». Книга «Жизни», куда вписываются имена тех, которые приходят к Иисусу Христу, принимают Его праведность, раскаиваются в грехе, принимают Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Есть и книга «Добрых дел». Малахи 3 глава, 16 стих говорит о том, что будут в небесных книгах отмечены, когда верующие собираются, когда они молятся, когда они служат другим. В небесных книгах все отмечено. Мы видим, что эти книги имеют разное назначение. Книга беззакония, в ней записаны грехи человека. И когда мы принимаем Иисуса Христа нашим личным Спасителем, эти грехи, раскаиваемся в них, напротив нашего имени, напротив этих грехов, будет написано «прощено». Прощено благодаря жертве Иисуса Христа. По завершении небесного суда будет очищено небесное святилище. Все грехи, которые были прощены кровью Иисуса Христа, будут очищены и омыты навсегда. Слово Божие говорит, если наши грехи не прощены, мы получаем возмездие за грех смерти. Если наше имя записано в книге жизни, мы получаем дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. А добрые дела, какую они роль играют? Они ко спасению нашему имеют отношение или нет? Мы уже узнали, что Бог не по делам спасает человека, а спасает как? По благодати. А добрые дела, что они дают? Если вы служите, награда совершенно верно. Награда и дар — это одно и то же, или это разные вещи? Очень разные вещи. Да, дар дают бесплатно. А награду за что? Премию? За экстра эфорт, да? За то, что вы больше потрудились для Господа. У Господа ничего не бывает забыто. У Него ничего не проходит бесследно. Даже наказание, оно будет иметь свою меру для каждого человека соответственно с тем, что он делал, живя в теле. Доброй или худой. И поэтому Слово Божие говорит, что и за труд каждый получит награду соответственно тому, как он трудился. Вот она, панорама небесного суда. Сегодня наша роль в этом суде не доказать Богу что-то своими делами. Наша роль сегодня прийти с покаянием к Иисусу, избрать Иисуса Христа, держаться крепко Иисуса как нашего Спасителя, идти с Ним каждый день нашей жизни. Если совесть обличает, или Святой Дух обличает нас сегодня, мы должны исповедовать свой грех, принять Иисуса Христа, чтобы быть в числе тех, которые в результате суда примут Царство Святые Всевышнего и будут владеть Царством Его вовек. книге «Евангельское служение», страница 190, мы читаем. «Меня спрашивали, является ли весть об оправдании верой вестью трех ангелов? Я ответила, в этом суть вести трех ангелов». Это добрая весть о суде Божьем. Это весть надежды. Женщина, которая пришла в суд, чтобы получить защиту, чтобы получить обратно своего ребенка, она получила защиту, она шла домой с радостью. И сегодня мы, изучая Слово Божие о суде, зная о том, что суд завершается и скоро придет царство камня, царство, которое положит конец всем земным государствам, наполнит всю землю, сегодня я призываю каждого из вас проверить свои отношения со Христом. Принадлежим ли мы Христу? Исповедан ли грех в моей жизни, на который Дух Святой указывает, может быть, стучит в наше сердце? Молились ли мы молитвой покаяния, чтобы просить у Господа прощения, чтобы Он принял нас в небесные обители, вписал наши имена в книгу жизни, и чтобы это имя не изгладилось из этой книги жизни вовеки? Пусть Бог сегодня поможет каждому из нас жить надеждой, верой и знать, что победа уже одержана. В этой великой борьбе сомнения нет, на чьей стороне будет победа. Избрал ли ты сегодня сторону Иисуса Христа?